Глава 30. День 20. Козел отпущения. Кнут Мюллер Нильсон лично прибыл на пристань встречать катер Харри. Он, два констебля и психиатр собрались на нижней палубе, где на койке лежала в наручниках Катрина Брат. Ей сделали укол сильного успокоительного и перенесли в поджидавший автомобиль. Мюллер Нильсон поблагодарил Харри за то, что тот не доложил начальству о своей операции. «Давайте такой тактике попробуем придерживаться и впредь», — ответил Харри, глядя в дождливое небо. «Если Осло получит официальный рапорт, там захотят принять командование на себя».
«Ясно», — кивнул Мюллер Нильсон.
«Херсти Рёцмен», — произнес чей-то голос, и они обернулись. «Психиатр».
Женщине, которая смотрела на Харри, было за 40. Светлые растрепанные волосы, объемный красный пуховик. В руке она держала сигарету, немало не заботясь о том, что дождь льет и на сигарету, и на нее саму.
«Трудно было?»
«Нет», — Харри помотал головой. «Она сдалась без сопротивления».
«Что сказала?»
«Ничего».
«Ничего?»
«Ни слова. Какой ваш диагноз?»
— Безусловно, это психоз, — ответил Рёцмен. — Что, впрочем, не означает, что она хроник. Просто сознание пытается контролировать ситуацию, которая, в принципе, не поддается контролю. Мозг предпочитает отключиться, когда, допустим, боль становится невыносимой. Насколько я понимаю, она находилась в состоянии жесточайшего стресса, причем долгое время.
Харри кивнул. — Она заговорит?
— Да. — ответила Хьюрсти Рёцман и разочарованно взглянула на промокшую сигарету. — Правда, не знаю, когда. В настоящий момент ей требуется отдых.
— Какой отдых? — встрял Мюллер Нильсон. — Она серийный убийца.
— А я психиатр, — отрезала Рёцман, выбросила сигарету и отправилась к маленькой красной Хонде, которая даже под ливнем выглядела пыльной.
— Что теперь? — повернулся к Холли Мюллер Нильсон. —
«Последним рейсом домой», — ответил Харри.
«Если честно, выглядишь как покойник. У управления есть договоренность с отелем Рика Травел. Мы тебя туда отвезем, дадим кое-какую одежду. Там, кстати, есть ресторан».
Харри, зарегистрировавшись, стоял перед зеркалом в ванной своего тесного номера и размышлял о словах Мюллера Нильсона. «Да, видок тот еще, краши в гроб кладут». И как случилось, что покойником сегодня он так и не стал, и что на самом деле произошло? Приняв душ и перекусив в пустом ресторане, он вернулся в номер и попытался заснуть. Не получилось. Пришлось включить телевизор. По всем каналам шло какое-то дерьмо, за исключением НРК-2, где показывали фильм «Помни». Он его уже смотрел. Главный герой страдал потерей памяти. У него убили жену, и он написал на фотоснимке, кто это сделал, потому что знал, он все забудет. И каждый раз возникал вопрос, а может ли он верить тому, что сам написал? Харри откинул одеяло. Мини-бар под телевизором прикрывала деревянная незапирающаяся дверца. Надо было сразу лететь домой. Он уже вылезал из кровати, когда где-то в номере зазвонил мобильный. Сунул руку в карман мокрых брюк, повешенных для просушки на стуле возле батареи. Звонила Ракель. Она спросила, где он, и сказала, что им надо поговорить. Только не у него, а на нейтральной территории. Харри упал спиной на кровать и прикрыл глаза.
«Поговорить о том, что мы больше не сможем встречаться?»
«Да, я так больше не могу».
«Может, по телефону, Ракель?»
«Нет, так нельзя, потому что тогда будет не так больно».
Харри простонал. Она была права. Они договорились встретиться завтра в 11:00 вечера возле музея Фрама на Бюгдой. Там всегда полно туристов, и можно затеряться среди немцев и японцев. Она спросила, что он делает в Бергене. Он рассказал и попросил держать это в тайне до тех пор, пока информация не появится в газетах. Закончив разговор, Харри все еще лежа на кровати уставился на мини-бар, а на экране телевизора фильм «Помни» продолжал рассказывать об играх с памятью.
«Подведем итоги», — подумал Харри. «Его только что чуть не убили. Любовь всей его жизни больше не хочет его видеть, и он закончил самое трудное за всю его практику дело. Или не закончил?» Хотя он не ответил Мюллеру Нильсону, почему решил идти за брата в одиночку, сам-то он прекрасно знал ответ. Из-за сомнения. Или надежды. Отчаянной надежды, что, несмотря на все совпадения, это не она. И эта надежда все еще жива. «Ну давай, у тебя три отличные причины и свора псов в желудке, что сходят с ума. Давай, открывай уже дверцу бара». Харри встал, пошел в ванную, открыл кран и напился воды. Выпрямился, посмотрел в зеркало. «Как покойник, говорите?» «Но покойники не хотят напиться». «Почему?» И он громко выпалил в ответ. «Потому что тогда будет не так больно».
Гуннар Хаген устал, как собака. Он огляделся по сторонам. На часах почти полночь. Он сидел в комнате на верхнем этаже одного из зданий в центре Осло. Тут все было блестящим и коричневым. Паркетный пол, потолок со свисающими светильниками, стены с портретами прежних владельцев этой комнаты, стол красного дерева площадью в 10 квадратных метров, кожаные бювары перед каждым из 12 мужчин, что сидели за ним. Час назад Хагену позвонил начальник полицейского управления округа Осло и вызвал по этому адресу. Некоторых из присутствующих Хаген знал, лица других видел в газетах, но многие ему были совершенно незнакомы. Начальник главного управления полиции ввел присутствующих в курс дела. Он рассказал, что снеговиком оказалась женщина, служившая в полицейском управлении Бергена, которая позднее перешла в убойный отдел в Грёнланде. Она водила за нос всю полицию Осло, и теперь, когда ее схватили, необходимо избежать крупного скандала. Когда он закончил, над столом повисла тишина, густая, как сигаретный дым. Дым шел с края стола, где сидел седовласый мужчина. Он откинулся на высокую спинку стула, так что его лицо оставалось в тени, и вздохнул. Тут до Гуннара Хагена дошло, что все, что произносил кто-либо из присутствующих, говорилось в расчете на этого человека.
«Все это страшно досадно, Турлейф», — сказал седовласый тонким, почти женским голосом, — «и чрезвычайно опасно. Речь идет обо всей системе. Мы сейчас ведем разговор на таком уровне. Это означает...» Все затаили дыхание, пока седовласый затягивался сигарой. «Что головы полетят? Вопрос только в том, чьи?»
Начальник главного управления осторожно кашлянул. «У вас есть предложение?»
«Пока нет», — ответил седовласый. «Но мне кажется, у тебя, Турлиев, есть что сказать. Послушаем».
«В данном случае мы имеем конкретные должностные ошибки, допущенные при приеме на работу и утверждении в должности, то есть промахи, связанные с человеческим фактором, а никак не с системой в целом. Считаю, что это не является проблемой руководства и предлагаю поделить ответственность и вину. Руководство возьмет на себя ответственность, некоторое унижение...»
«Переходи к делу», — перебил седовласый. «Кто ваш козел отпущения?»
Начальник главного управления полиции поправил тесный воротник рубашки. Гуннар Хаген заметил, что ему нехорошо.
«Старший инспектор Харри Холле...»
Ларс Турлиев опустил глаза. Снова настала тишина, пока седовласый раскуривал свою потухшую сигару. Зажигалка щелкала и щелкала, потом из тени раздалось почмокивание, и опять заструился дым.
«Неплохая мысль», — сказал высокий голос. «Если бы это был не Холле, я бы ответил, что придется найти другого козла отпущения. потому что какой-то там старший инспектор не слишком толстый барашек, чтобы приносить его в жертву. Я бы скорее попросил тебя, Турлейф, пожертвовать собой. Но Холли — такой профессионал. Да к тому же он был на этом шоу, где все болтают, по телевизору. Известный человек, следователь с определенным реноме. Да, пожалуй, этого может хватить. Но согласится ли он?
«Предоставьте это нам», — ответил Турлиф. «Да, Гуннар?»
Гуннар Хаген замер. Он вспомнил первым делом о своей жене, обо всем, чем она пожертвовала ради его карьеры. Когда они поженились, она бросила учебу и поехала за ним к месту его службы в департаменте безопасности. Потом его перевели в полицию, и она снова была рядом. Она была интеллигентная и умная женщина и стала ему опорой во всех отношениях. Именно к ней он шел за советом, когда дело касалось карьеры или каких-то этических вопросов, и она всегда советовала что-нибудь дельное. И все равно он не сделал такой блестящей карьеры, как они оба мечтали. Теперь, похоже, все менялось к лучшему. Остановка на уровне начальника отдела по расследованию убийств в полицейском управлении Осло может закончиться, и он двинется дальше, выше. Вопрос только в том, чтобы не совершить ошибки.
— Так как, Гуннар? — вновь обратился к нему начальник Крипос.
— Жаль только, что он так устал. — Как собака. — Это ради тебя, — подумал он. Ты наверняка хотела бы, чтобы я поступил именно так, дорогая.